Добрый день, дамы и господа. Мы продолжаем изучение книги Деврей Раамим, летописи царей Иудеи и Израиля. И наша сегодняшняя лекция – Машиах, помазанник на царство. Предназначение царства в каждом отдельно взятом человеке и царство всего народа Израиля сводится к тому, чтобы Машиах смог прийти на эту землю, проявить себя более точно этой земле, потому что Машиах живет постоянно среди нас, но пребывает в очень тяжелом состоянии, соответственно, состоянию поколения. Машиах – помазанник на царство. Где в Торе говорится о Машиахе? На самом деле, напрямую, действительно, в Торе о Машиахе особенно не говорится. В книгах пророков говорится об этом, в Писаниях говорится об этом. В Торе об этом не говорится, и наши мудрецы из многих повествований Торы выводят идею существования Машиаха, то, что мироздание, цель творения человека, цель сотворения всего мира заключалась в том, чтобы Бог был раскрыт в этом мире, и чтобы над всем мирозданием царил Машиах, помазанник Бога на земле. В частности, мудрецы выводят это из самых первых слов Торы, книги Берешит, глава Берешит. «Берешит бара Элоким эт ашамаим вэт аарец». Вначале сотворил Бог небеса и землю. «Вэхаарец эт атогу вогу». Земля была пустынна и бесформенна. «Тогу» – хаос, пустыня. «Богу» – это Богу, в нем оно. То есть духовная форма. Мир был устроен так вначале, что материя была с одной стороны, знание, духовность была с другой стороны, и между ними не было никакой связи. Для этого был создан человек, чтобы материи придать духовную форму. В этом предназначение человека. Дальше сказано, «Варася это тору вору, вехошах альпней дром, и тьма над бездной, вероах и луки мирахев альпней амаем». Тьма над бездной, то есть люди живут в некой бездне при этом, которая вся покрыта тьмой, и дух Бога находится над водами, то есть еще раз бездна, над ней тьма, над ней некие воды, божественное благословение, которое через светило спускается вниз, и дух Бога находится вовне. Так вот, комментаторы говорят, что дух Бога – это Машиах, который должен прийти в этот мир для того, чтобы наступил конец дней. На иврите «кец улам» – это не страшные события, совершенно наоборот. «Улам» от слова «реэлэм» происходит, сокрытие. Конец сокрытия Бога на земле, когда пропадет дурное побуждение, человек станет возвышенным и великим, соответственно тому, что он был создан по божественному образу. Итак, дух Бога веет над водами, Всевышний пытается этот дух спустить в нижний мир, но человек всячески от него отгораживается, и этот дух Бога отталкивает. А жизнь человека тем временем, пока он отталкивает божественный дух, происходит в темной пропасти. Машиах – это человек, рожденный женщиной, потомок царя Давида, именно поэтому книга Деврей Раамим столь много говорит о колене Иуда в целом, о царе Давиде и его потомков в частности, ибо Машиахом будет кто-то из потомков царя Давида, который пришел к тому самому величию и царству, которому надлежит прийти в определенной мере каждому из нас, потому что Машиах может воцариться лишь среди святого народа. Святость и царство над собой – это, в общем-то, синонимы. Царь Давид обладал истинным величием человека, о чем мы будем говорить дальше во многих наших лекциях, постепенно раскрывая его величие. И в этом наша с вами задача к величию прийти. Задача царства Израиля – возвести Творцу жилище в Нижних, так сказано в книгах Каббалы, в книгах Тайного Учения, построить храм в Иерусалиме, чтобы там могло быть божественное присутствие. И в процессе истории сделать весь мир божественным храмом, чтобы божественная слава раскрылась на всей земле перед всеми народами. Иудаизм с уважением относится также и к другим народам, поскольку в них тоже есть божественная форма, у них также есть души, они оставили божественный завет, и поэтому, несомненно, после прихода Машиаха роль еврейского народа в мире будет совершенно не такая, как других народов, и это вполне понятно и справедливо, потому что еврейский народ за веру в своего Бога, за верность Божественному Завету, жертвовал своими жизнями на протяжении поколений. Понятно, что наш народ будет удостоен величия в большей степени, чем другие народы. Тем не менее, все люди являются людьми, и евреи относятся с уважением к любой цурата Адам, духовной форме человека. Все мы потомки Адама. Наша с вами задача принять активное участие в реализации этих процессов и не быть, самое главное, бесполезным для Бога и творения, активно ожидать прихода Машиаха. Активно ожидать – это не торопить своими действиями и прийти к тому, чтобы наши поступки, они приближали приход Машиаха, что и называется активным ожиданием. Одним из главных первоисточников в Танахе о приходе Машиаха является пророк Захария, который вместе с Эзрой был во главе людей Великого Собрания при основании второго храма. Второй храм был основан не так, что построим здание, там посмотрим, что из этого выйдет. Второй храм был построен, потому что еврейский народ оказался в состоянии достойном царства и духовными руководителями, которые направляли еврейский народ к царству, были Анше Кнесет Агдула, люди Великого Собрания, среди которых был пророк Захария. И он имел особую задачу дать пророческое видение, которое будет направлять человека следовать путем еврейского народа, так, чтобы своим активным ожиданием привести Машиаха. Давайте посмотрим, что об этом сказано в нескольких главах своей книги, очень небольшой книги. Пророк Захария рассказывает о том, что такое времена Машиаха, кто такой Машиах и, соответственно, что нам в связи с этим надлежит делать. Захария, 9 глава. «Возликуй, дочь Циона, и издавай крики радости, дочь Иерусалима. Вот царь твой придет к тебе, праведник и спасенный он, беден и восседает на осле и на осленке, сыне ослиц». Итак, обратите внимание, как эмоционально будет встречен приход Машиаха. «Ликуй и радуйся, дочь Циона, дом Циона». Это приведет к радости, к ликованию людей, потому что все то состояние проживания в темной пропасти прекратится, свет зальет все бытие, поэтому это приведет к совершенно небывалому переходу к истинной реальности. Итак, здесь как раз первый источник того, что Машиах приедет на ослике. Машиах приедет на ослике, и мы разберемся, зачем ему на осле ехать. Может быть, Мерседес подойдет сегодня, или Боинг, Airbus, в зависимости от того, откуда Машиаха нужно транспортировать. «Истреблю я колесницу Ефраима и коня в Иерусалиме». Люди перестанут поклоняться колесницам, коням. Коней люди издревле любили, и машины люди любят, и все остальное. Поэтому вот все эти колесницы, конь, он, конечно, мощнее, чем осел. Машиах приедет на ослике, все будет очень просто и без внешнего шика, никакой длинной процессии из автомобилей, охраны и всего остального не будет у Машиаха. Как сегодня некоторые главы правительств ездят, ничего подобного у Машиаха не будет, и ему не будет это нужно, потому что его не надо будет ни от кого защищать. Никто Машиаха не захочет обидеть и покушение на него задумать. Он говорит, мирно с народами будет, и власть его прострется от моря до моря, от реки Прат до краев земли. Власть его прострется, но не в рамках шелтон. Есть понятие шелтон от слова, от этого происходит слово шалит, правитель, власть. И, соответственно, султан, шалит, шелтон. Короче, он не будет султаном, который силой будет поддерживать свою власть. А все народы примут Машиаха, и их такой царь устроит. «И ты ради крови завета твоего выпустил я узников твоих из ямы, в которой нет воды». Вот это состояние пребывания в темной пропасти, там еще воды нет. Прямо написано в Торе, что והחושך על פני דרום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. תמה נד בזני, הדוך בוגו, он витает над водами. Соответственно, здесь в явном виде сказано, что в этой темной пропасти нет воды. Вода, она символ того, что дает нам жизненность и осушает, точнее, дает жизненность пустыне, сухой пустыне. Теперь обратите внимание, ради крови завета, речь идет об обрезании, соответственно, очень важно находиться в состоянии завета Бога. «Выпустил я узников твоих из ямы», то есть то состояние, в котором мы находимся сегодня со всеми нашими достижениями и успехами, даже те, кто успехи имеют намного выше среднего в этом мире, это все равно узники, которые находятся в яме. Поэтому и сказано, что все будут рады приходу Машиаха, не только богатые, в смысле бедные, наоборот, не только бедные, не только нищие, больные и прочее, но и здоровые, сильные, богатые, они тоже будут рады, потому что они поймут, что то состояние, в котором они находятся сегодня, это узники в яме, в которой нет воды. «Возвращайтесь в крепость, узники надежды, и сегодня я возвещаю вдвойне верну тебе, ибо натяну я себе, как лук Иуду, и наполню лук Ефраима, и пробужу сынов твоих Цион против сынов твоих Яван, сыновей Циона против сыновей Явана». Яван – Греция. Обратите внимание, разница между Цион, гора Сион, и Яван – Греция, лишь одна буква цади впереди. Цион – дальше идет Цади, Юд, Вав, Нун, а Яван просто Юд, Вав, Нун, такая лесенка. Яван, Цион, если праведность перед потенциалом Греции добавить, если точнее праведностью опередить потенциал Греции, то тогда ситуация будет такая, что Машиах сможет прийти в этот мир. «И сделаю тебя подобным мечу храбреца». Что будет, когда придет Машиах? Прямо пророк Захария говорит, вот первый источник. «И Господь явится над ними, и выйдет, как молния стрела его, Господь Бог в шафар затрубит и пойдет в бурях юга». То есть, как молния будет стрела Бога. Слово Бога, как молния будет освещать всю действительность, освещать всю реальность. «Господь Саваот защищать будет их, и пожрут они врагов своих, и завоюют они камни метательные». «И спасет их Господь Бог их в день тот, как овец, народ свой, и будут, как камни венца, сверкающие над землей его. Ибо как хороши были зерно и вино, и как прекрасно расцветать будут юноши и девушки». Люди будут расцветать, божественное слово будет, как молния, озарять всю истинную реальность, которая раскроется тогда перед глазами каждого. Пророк Захария, 9 глава. Давайте пытаемся эти слова понять немножко больше, чтобы знать, к чему нам вообще стремиться и кого мы в точности активно ожидаем, чтобы он пришел. Писик Тарабати. Эмелах шаатид гулим лох альдорота решоним вальдорота хруним. Машиах будет царем, который воцарится над прошлыми и прежними и будущими поколениями. Дело в том, что одной из концепций прихода Машиаха является воскрешение мертвых, ибо Всевышний не умерщвляет ничего, а лишь временно останавливает жизнедеятельность человека, который в результате греха Адама оказался в состоянии, что дурное побуждение, зло, содержащееся в нем, его умертвило. Но когда придет Машиах и пропадет зло из этого мира, то встанут тела для того, чтобы получить свою награду. Так вот, обратите внимание, что Машиаха как царя примут, будут приветствовать и признают царем все прошлые и будущие поколения. В частности, все великие нашего народа, даже наши праотцы Авраам, Ицхак и Яков, увидят образ Машиаха, своего потомка, и он будет царем над ними. Посмотрите, о каком глобальном явлении мы говорим. И никто из великих мудрецов, из мудрецов Мишны, мудрецов Талмуда, никто из пророков не скажет, что, может быть, этот человек недостоин возглавлять наш народ и недостоин быть помазанником Бога на земле. Он будет принят всеми, то есть наступит действительно совершенно другая реальность. «Гилу меод, радуйтесь очень, говорит пророк, бат Цион, дочь Циона. Гине малкеха яволах цадик венушагу ани ворохевалихамор». Вот придет он, праведник, спасенный, бедный и едущий на осле. Талмуд в трактате Сангедрин. Рамиктив. Талмуд говорит, что есть некое противоречие в отношении транспортировки Машиаха. Бейта вектива ахишена. Пророк Йешаяху говорит, что Машиах придет, бейта ахишена, в свое время, то есть есть определенное время, когда придет Машиах, ахишена, ускорю я это время. И Талмуд занимается выяснением этого противоречия. Если есть определенное конечное время, то значит его нельзя ускорить. Если его можно ускорить, значит получается, что нет определенного времени. Это время зависит от состояния поколения. Талмуд говорит, заху ахишена, если они удостоятся, то я ускорю это время. Ло заху бейта, если они не удостоятся, то тогда это будет в назначенное время. То есть Талмуд говорит, есть некое конечное назначенное время, которое не зависит уже от заслуг человека, но если у человечества будут заслуги, то можно будет его ускорить. Рамиктив. Еще, говорит Талмуд, есть одно противоречие в отношении Машиаха, в отношении его транспортировки. Сказано в Уруим Ананейшмая, пророк Йешаяху говорит, что он появится с облаками небесными, то есть спустится с неба, с облака, то есть будет какие-то совершенно невероятные появление с небес Машиаха, который еще раз будет все-таки человеком. Кибар и нож ата, похожи на сыновей человека он будет. То есть он будет человек, у него будет мама, папа и все там, что необходимо для того, чтобы количество хромосом нужное сложилось в человеке. И тем не менее он будет лишь издалека напоминать образ человека. Поэтому его все примут и не нужно будет государственной безопасности оказывать поддержку и охранять Машиаха. Никто такому человеку повредить не захочет. Итак, с одной стороны написано, что спустится он с неба, это будет совершенно глобальное явление. И есть другое повествование в книге пророка Захарии. «Ани варахэваля хамор», что он будет бедный и будет ехать на осле. Как это понять? Все-таки это будет глобальное явление, или Машиах приедет на ослике, и всем станет стыдно, что они не обеспечили Машиаха возможностью появления с небес. Талмуд говорит, заху им ананейшмая. Если они удостоятся, то Машиах спустится с облаками небесными. Ло заху они рухеваля хамор. Если не удостоится, то этот будет бедный, который поедет на ослике. Марша. Исполнение этого стиха, а именно, что Машиах придет либо на ослике, либо с неба спустится, задерживает исполнение пророчества пророка Авадии. «Ваалу мошиим бехар цион лишпот эт гар исав вераита ла-шем млухай». Придут спасители для того, чтобы судить гору Цион. И тогда, «Ваалу мошиим» и придут спасители с горы Цион для того, чтобы судить гору Исава, и будет Богу царство. Тогда, когда спасители с горы Цион, то есть они перестанут быть Яван, перестанут быть греками, а станут Цион, станут людьми, которые достойны раскрытия Бога на горе Цион, то они придут судить гору Исава, ту самую гору, которая живет по-гречески, по-римски, и тогда будет Богу царство. То есть до того момента, пока спасители не придут, Богу царства не будет, Машиах, как следствие, не придет. Кто эти спасители? Два Машиаха, Машиах бен Юсеф и Машиах бен Давид. Машиах бен Юсеф приведет еврейский народ в состояние год, в состояние славы, Машиах бен Давид приведет еврейский народ в состояние Нецах, в состоянии вечности. Машиах на ослике. Всего несколько человек упомянуты в Танахе в аспекте передвижения на осле. Дело в том, что на самом деле в Танахе нет категорической необходимости рассказывать про способ передвижения главных танахических героев. Пришел из одного места в другое, и прекрасно, если говорится о том, что он едет на осле или на каком-то другом виде транспорта, то это что-то пришло подчеркнуть очень важное о духовном состоянии того человека. Рамхаль говорит, Ки Машиах царих ширкава ля хамора зе лерахнио. Машиах, он должен непременно ехать именно на осле для того, чтобы подчинить его. Осел на иврите – это хомер, материя, поэтому Машиах, который едет на осле, он на самом деле едет на материальном. Он подчинил материальное себе, так что вышел за рамки материи в состояние души. Это и определяет его величие, это и определяет его царство. Илкут Шимони. Ани ворохеваля хамор, бедный, который едет на осле. Рухамор шеневра бейна шамашот. Это не просто некий осел, он придет на рынок, где ослы продаются, купит ослика, такого не очень взрачного, и на нем поедет. Это специальный осел, который сотворен бейна шамашот. Уже когда закончилось сотворение всего мира, за доли секунды до сотворения, до начала шаббата был сотворен некий ослик, который ожидает своего появления, своего проявления на свете для того, чтобы Машиах на нем поехал. Рухамор шехаваш Авраам Авину. Это ослик, который уже раньше в этом мире осуществлял некоторые свои задачи. Это ослик, на которого взнуздал Авраам Авину лакод Ицхак бно, для того, чтобы Ицхака, своего сына, принести в жертву согласно испытанию, данному ему Богом. Гура хамора шерахава лав Моше Рабейну беволы Мицраем. Это тот осел, на котором ехал Моше по дороге в Египет. Шенеймар веркивем аля хамор и поместил их, свою жену и детей, на осла. Гура хамор шатит бен Давид леркова лав. Это тот осел, на котором в будущем поедет бен Давид. Итак, вы видите, из этого совершенно ясно, что осел – это не некий вид транспорта, а концепция подчинения материи. Только полностью подчинив свою телесность и свою материю, мог Авраам выстоять в испытании, принести в жертву своего сына. Моше Рабейну оказался достоин той доли, которая у него была, вывести еврейский народ из Египта благодаря этому. На этом же ослике поедет Машиах в Иерусалим, в святой город. Все мудрецы подчеркивают, что бедный имеется в виду его скромность. Скромность свойственна человеку, перед которым раскрывается божественное величие. Тот человек, который высокомерен, самовозвышенный и так далее, он в первую очередь видит себя как центр мироздания. Как следствие, у него возникает высокомерие, тщеславие и все остальные недостатки, которые свойственны людям. Скромность – это свойство, которое возникает у человека, качество души, которое возникает у человека в ситуации, когда истинная реальность раскрывается перед его глазами. Машгиах из Ломжа, автор книги «Основы знания», великой книги «Мусар. Основы знания», говорит: «Настоящая скромность возможна только при постижении истинного величия души человека». Об этом говорит царь Давид. «Ваеред миям ад яму минагар ада всеарец». Царь Давид говорит о своем потомке Машиахе. 72 глава. «И спустится он от моря до моря, у Минагара до Всеарец, из реки до концов земли. Виштахавулу коль Мелахим, коль Гуим Явдугу, и поклонятся ему все цари, и все народы будут служить ему. И Гишмолу Олам, и будет имя его навечно. Лифней Шемеш Янун Шмо, перед появлением солнца его имя было провозглашено в мироздании». То есть Машиах был той целью, ради которой, в том числе, солнце было сотворено и все остальное. Как сказано, «Соф маасеба махшават хила», то, что реализуется в конце, было изначально запланировано в мышлении. Ибо когда человек завершает изготовление какого-то предмета, он его запаковывает и руку свою от него отдаляет, на этом процесс закончился. Поэтому процесс изготовление этого мира, он заканчивается приходом Машиаха. Соответственно, все, что делалось до этого, предназначалось для вот этой конечной цель. Итак, «Иеш моле олам» будет имя его навсегда, «Лифней шемеш янун шмор» – «Перед солнцем его имя было провозглашено», «Ваидбарху бо коль гоим яшруга» – «И благословятся им все народы», все народы, что значит благословятся, все народы поймут, что источник благословения в Машиихе и в том Боге, с которым он связан. «Гоим яшруга» – «И все гои признают его», «Все народы признают его». Уварух Шем Кводоло Улам, и благословлено имя славы его навсегда, имя славы Всевышнего. Эт Коль Га Арец, Амен Ва Амен, и Ваймале Кводо Эт Коль Арец, и слава Бога наполнит всю землю. Это именно пророчество о Машиихе. Амен Ва Амен, говорит царь Давид. Калут Филот Давид Бен Ишай. Завершились молитвы Давида, сына Ишая, так говорит царь Давид. Этот 72-й псалом он произнес совсем незадолго до своей смерти. «Калут филот Давид бен Ишая» – завершились молитвы Давида бен Ишая. О чем? О приходе Машииха, имя которого было провозглашено до создания солнца. Дальше сказано так. «И ты ради крови завета твоего выпустил я узников твоих из ямы, в которой нет воды». Итак, пока мы живем в яме, в которой нет воды. К тому же в яме темный, свет туда не проникает. Спасение из изгнания в заслугу завета Авраама, обрезания. Тана де Бейлиягу. «Гам эт бедам бритха шалахте асираих мибор эйн маимбо ве эйн бор элагиеном». И также за кровь завета твоего я вышлю заключенных твоих из ямы, в которой нет воды. И яма – ничто иное, как геном, как преисподняя. Суть того, что говорит Тана де Бейлиягу, что из этого стиха мы с вами учим также то, что завет обрезания, вступление в обрезание, завет обрезания, в завет Авраама, приводит к тому, что человек освобождается из геенома. Питхей шарим. Вегу бор ша эйна. Шагэм борот нишбарим. Ашерлу и хилумаем. Это бор, о котором говорит пророк, что люди оставляют Бога и выкапывают себе цистерны. Цистерны борот нишбарим, ашерлу и хилумаем, которые не содержат воду. Нам сегодня вместо того, чтобы иметь связь с источником воды, проще эту воду из источника начерпать себе в свою собственную яму, в какую-то цистерну. И я в такой ситуации становлюсь хозяином этой воды, которая в моей цистерне собрана. Кто знает, что там будет возле источника, можно ли на него полагаться, будет ли источник, не прекратит ли он свое течение. Поэтому на Бога людям полагаться намного сложнее, и они предпочитают вырывать себе, выкапывать себе всевозможные цистерны, там воду собирать, однако цистерны трескаются, и вода уходит. «Венахашим веакравим ешбо». Итак, в результате вода уходит из тех цистерн, которые мы создаем своими руками, а вот змеи и скорпионы туда охотно попадают. Они любят как раз такую вот влажную, тухлую среду. Тухлятик они любят. «Веэлу нахашим веакравим рем кохота ситраха». Эти змеи и скорпионы – силы ситраха, обратной стороне святости. «Шемифатим ла адам льет нимшах батер инугим дерай алма». И они человеку устремляют к удовольствиям этого мира. «Мецад гаситра». Ашгахат асхар ве оныш мингола мазе. С точки зрения награды и наказания в этом мире. Ве уганах ашамифате. Кто нас устремляет к этим примитивным и упрощенным радостям, удовольствиям и наслаждениям? Это и есть нахаш, который змей, который мифате адам шло и реме он и шамаем. Чтобы он не боялся божественного наказания. Змей, он настолько нас постоянно поддерживает своими укусами яда, что мы находимся в неясном сознании, и концепция наказания на небесах за наши грехи, она как-то не очень нами воспринимается. Понятно, что Богу надо служить не из страха, а из трепета. Не страха перед наказанием, хотя это очень высокий уровень тоже, а из трепета перед раскрытием перед тобой божественного величия. Тогда твое служение действительно будет существенным. И тем не менее, страх перед наказанием тоже необходимо иметь, потому что ну, люди так устроены, без страха у них как-то самозащита слабо работает. Так вот, змей, он нас постоянно кусает, осуществляя более успешный процесс смешения внутри нас добра и зла. И в результате мы в состоянии неясного сознания совершенно об этом не задумываемся. «Веакрав гугасит рохра, агувер беадам». А крав – это змей, который в ямы такие влажные, тухленькие обычно любят собираться. А крав – скорпионы. Что такое скорпион? Пискей Шарим говорит. Гусит рахра – это обратная сторона святости. Рагувер баадам, которая в человеке приумножает свои силы и призывает его лакор мишершо бейтога ильон, призывает человека искоренить, вырвать самым корнем его высший дом, его надел в грядущем мире. Сод имуна льет куфер бейкар. Это суть того, что человек отрицает истину. Вераколь мицад гаарлай. Все это со стороны орлы необрезанности крайней плоти. Ахуфау михасает абрит, который покрывает и место завета закрывает. То есть, когда здесь сказано про то, что скорпионы, акравим, они укрепляют в нас нечистые оболочки, которые приводят нас к тому, что мы отрицаем основы веры, то это включает в себя также тех людей, которые на словах основы веры не отрицают. Если ты их спросишь, веришь ли ты в грядущий мир, веришь ли ты в приход Машиаха, воскрешение мертвых, да и вообще во все, во все, во все, во все, они скажут, несомненно, да. И многие из них даже лекции читают по иудаизму о том, как другим нужно заповеди Бога соблюдать. Вот. Но если ты спросишь их, а сам-то ты действительно в это веришь, и эти концепции основ иудаизма действительно восприняты твоим сердцем, или ты просто болтаешь на этот счет, то здесь каждому ответить будет очень сложно, потому что мы в период конца дней действительно утратили духовную практику, и нам действительно очень-очень тяжело эти истины сделать частью наших сердец. Поэтому суть книги Деврей Хаямим, летописи царей Иудеи, к этому нас и ведет, чтобы вера в основы иудаизма, в основы Божественного Завета была нами, во-первых, ясно понята, и, во-вторых, была воспринята нашим сердцем так, чтобы мы с этим знанием стали единым человеком. Ликуте Алахот. Укшенуфель хас вешалом, ваништака бетават мамон, кимат афасти кватолы гуцио мишам. И если человек падает, то есть падает в эту яму, в эту тухлую яму, влажную, где он пытался воду собрать, но яма потрескалась, вода ушла, змеи и скорпионы там собрались. Когда человек падает, не дай бог, и погрузился в страсть мамона, бытават мамон, ништака бытават мамон. Имущество его является главной страстью. Кимата фастиквато, практически нет надежды вытащить его оттуда. Если человек в эту яму, которую он сам себе вырыл, чтобы быть подальше от источника Бога и воду свою там собирать, процентную прибыль из нее извлекать и прочее, то практически нет надежды его оттуда вытащить. Деньги – это что-то очень такое сильное. Есть мудрецы Мусара говорили, что на денежном знаке есть что-то от идолопоклонства. Люди видят в деньгах не только средства, а это своего рода майя-мильюним, высшие воды, которым люди просто поклоняются как идолам в какой-то мере. Узники надежды. Так, мы в состоянии жизни сегодня, в том числе и те из нас, кто весьма успешны по жизни, являемся узниками надежды. Мудрецы подчеркивают, что несмотря на протяженность изгнания, еврейский народ сохранил надежду на освобождение. Видите, здесь комментатор дает немного другой аспект. Узники надежды, что мы все-таки, находясь вот в таком мире, надеемся на освобождение. Дон Ицхак Абарбанель. Кицарих льет неисар в никшар бетиква амитит. Человек должен быть неисар, связан, в никшар, привязан, бетиква амитит. Истинной надеждой. Бетахлит ид кашрут вилуя нехать тикватолу улам. И до предела быть связан с вот этой вот центральной концепцией в иудаизме прихода Машиаха, изменения этого мира, раскрытия божественного присутствия. И все это показывает, что есть Машиах у Израиля, и все зависит только от их раскаяния, чтобы они, евреи, были этого достойны. Возвращение царства к колену Иуды. Написано так, 13 стих. «Ибо натяну я себе лук Иуду и наполню лук Эфраима». То есть царство, возвращение к колену Иуды. Пробуждение сыновей Циона, самое главное, над греческим видением картины мира. Греческое видение картины мира – все, что проверяется фактами, то существует, а все, что находится за рамками возможности доказать это лабораторным способом, того нет. В этом заключается суть испытания нации в период второго храма и после второго храма. Попытаться увидеть истинную реальность в вопросах, которые в кабинете химии пробирками не проверить. Посмотреть на этот мир, увидеть, что этот мир свидетельствует о своей сотворенности, целесообразностью каждого элемента, увидеть в творении руку Творца. Грекам это было неинтересно. Они эксплуатировали свое бытие, свое существование в этом мире. Им было вполне это нормально, и это их не волновало. Так вот, Машиах придет, когда над Яван, над Грецией, Яван, буква цадик, праведность добавится, и тогда Яван превращается в Цион, тогда приходит Машиах. Иерусалимский Талмуд. Галул и Яван. Вегалучхина и Марем. Матам, веорарти банех Цион аль банех Яван. Когда еврейский народ был изгнан в Грецию, не имеется в виду, что был изгнан, потому что еврейский народ в Грецию на самом деле изгнан не был. Греция захватила Ближний Восток, но именно в Грецию евреев никто не изгонял. Греция захватила и захлестнула своим видением картины мира весь этот мир. И в этом смысле она поместила в свое изгнание еврейский народ. Наши мудрецы отмечают, что греки привели к потемнению в глазах Израиля в соблюдении заповедей. Когда Греция захватила этот мир, то с точки зрения соблюдения заповедей у нас такие возникли определенные проблемы. Очень серьезные проблемы. Греки принципиально исказили воззрение всего человечества на концепцию мироздания. Что такое мироздание? А именно, если до сих пор мир было понятие векторным, то греки привели людей к совершенно другому видению этого мира, который стал скалярным. А именно, раньше все люди, они считали, что этот мир является преддверием грядущему миру. И в том числе язычники верили в это, что они как-то поживут в этом мире, а потом основная их часть жизни будет в мире грядущем. И, соответственно, этот мир является векторным, то есть по нему нужно пройти, нужно куда-то двигаться. Греки изменили воззрение людей, говоря, что грядущий мир, они как бы его не отрицали, но они его полностью атрофировали и полностью лишили любого внимания, так что для людей грядущий мир в период Греции стал какой-то очень далекой и неощутимым понятием, и очень неощутимой концепции. То есть люди ради грядущего мира не были готовы особенно служить Богу, язычники, соответственно, своим идолам служить не были особенно готовы, и греки полностью изменили вообще понятие храма. У греков тоже были какие-то храмы, капища, вне зависимости от того, как их назвать, они имеют значение. Они перестали вообще смотреть на религиозный образ жизни человека как на служение Богу, а исключительно как на использование человеком каких-то божественных сил в капищах, которые они строили. Поэтому обратите внимание, когда евреи продолжали служить Богу в Иерусалимском храме, грекам это реально мешало. Им мешало, что на земле, почему они осквернили Иерусалимский храм. Теперь, если спросить греков в тот момент, когда они оскверняли Иерусалимский храм, что вы, собственно говоря, там делаете, то они бы не согласились с обвинением, что они оскверняют Иерусалимский храм. Они бы были этому очень удивлены, сказали, как мы, греки, мы Иерусалимский храм никаким образом не оскверняем, мы его продвигаем, мы продвигаем вообще концепцию воззрения человека на храм, на взаимоотношения между человеком и Богом. Мы не варвары, говорят греки. У нас период философии, период мудрости, период расцвета нашего греческого благословения, которое мы получили от Нохова. Яфты лаким лаефет, и даст Бог Яфету красоту. То есть мы оскверняем храм, они бы сказали. Да ни в коем случае. Что ж действительно греки хотели? Они были совершенно не против того, чтобы евреи в храме находились и какие-то действия там осуществляли. Обратите внимание, они храм не разрушили и совершенно не собирались это делать. Они сказали евреям, вы хотите образ жизни еврейский вести? Вы хотите там в храме жертвы приносить? Да пожалуйста, никакой проблемы. Хотите использовать вашего Бога, чтобы он давал вам какие-то благословения? Да, пожалуйста, никакой проблемы. Только не надо Богу служить. Вот это вот подчинение нам не нужно. Нам не надо быть подчиненным. Мы не хотим, чтобы Бог, ваш единый Бог, греческие различные божества, мы не хотим, говорят греки, чтобы все это было над нами. Обратите внимание, что сказал Нох. «Ваяфте луким лаефет, вишкон беогалейшем». И даст Бог простор Яфету, простор, красоту, знание, мудрость, способность реализации потенциала человека в этом мире. Вишкон Боогалешем. Но он должен пребывать в шатрах Шема, то есть в Иерусалимском храме, для того, чтобы наука, которую разовьют греки, была подчинена религии. Греки сказали, мы не хотим. Первую часть благословения, ваяфте луким лаефет, и даст Бог Яфету красоту, мы готовы принять. Не то, что готовы принять, а мы это реально реализовали, сказали греки. Это благословение уже исполнилось. И тут греки задумались, когда? И поняли, что после разрушения первого Иерусалимского храма. До разрушения Иерусалимского храма Греция существовала как сельскохозяйственная страна, которая была ничем не более продвинута, чем другие страны. Они занимались идолопоклонством, сельским хозяйством, развратом, как все, так сказать, язычники, и убийством немного. И как-то было все у них нормально, все их удовлетворяло. И математику с физикой им изучать было совершенно не нужно. Не изучать, а стать тем первым народом, который проложит это знание. Который проложит это знание. И вдруг, когда разрушился храм, в этом мире наступила тьма. Идолы перестали говорить с греками. И они поняли, что теперь нужно продвигаться дальше в направлении этого материального мира. И объявили, что этот мир является не векторным, а скалярным. Об этом сказал царь Давид. Что такое вообще Яван с точки зрения иврита Яван — это болото. Об этом сказал царь Давид: «Тавати бы евен митсула вейн мамад, бати бы мема кеймаем вешеболи читафасни». Я утонул в глубокой трясине, в которой невозможно устоять. Попал я в потоки воды, и воды охватили меня. То есть Яван — это мир, через который не проложен путь. А болото, соответственно, это не коридор, по которому нужно пройти, по болоту нельзя ходить. Болото – это точка, это место. Поэтому греки и изменили всю концепцию воззрения человека на этот мир. Этот мир перестал быть векторным, то есть коридором, через который нужно пройти, а стал скалярным. Поэтому сегодня, когда мы поднимаем вопрос, что такое мир, то обычно получаем ответы в разрезе того, что мир – это земля, в ней есть континенты, там есть города, то есть это место, в котором живут. Да, как жить? Это хороший вопрос, но это уже следующий вопрос, ответят нам. Раньше само понятие слова «мир» – «олам», «олам» – сокрытие. Место, видите, я даже слово «место» использовал. Пространство, которое сотворил Творец для того, чтобы через него прошли. Сегодня на любой вопрос о том, что такое мир, мы получим некое скалярное определение. А когда мы зададим вопрос, как жить в этом мире, то это будет уже второй вопрос. Потому что получается, что если мир – это место, в нем можно жить, в принципе, как угодно. Более правильно, менее правильно, более возвышенно, менее возвышенно. Мы здесь сотворены, мы здесь живем, мы тут существуем, живем, существуем и так далее. Как жить – это уже тема следующей лекции. Нам обычно говорят, а следующая лекция как-то до нас не доходит, либо вообще мы ее не слышим, либо не в состоянии воспринять. Короче говоря, это и сказано, что греки, просвещенные, привели к тому, что потемнело в глазах еврейского народа в соблюдении заповедей, потому что намного легче соблюдать заповеди, когда ты живешь в мире, который является векторным понятием, то, что предназначено для движения, и намного сложнее, когда это скалярная единица, где мы сидим. Так сказал царь Давид. Еще раз. Так, Иерусалимский Талмуд, наверное, да? Галул и Яван были изгнаны в Грецию евреи. А это и подчеркивает Иерусалимский Талмуд, что физически евреи в Грецию изгнаны не были. Галул и Яван были изгнаны в Яван, в Грецию. Галут, Шхина и Марен, то божественное присутствие сопровождало, отправилось вместе с ними в изгнание. Матаама, какой смысл этого, почему? Варарти банаях Циона и банаях Яван. Я пробужу сыновья Циона, вас над сыновьями Явана, над сыновьями Греции. Если праведность будет у человека вести его в его направлении движения, то тогда из грека, из Яван он превратится в Цион, ну и тогда сможет, соответственно, прийти Машиах. И в его жизни в какой-то мере, в какой-то проекции Машиах реализуется. Итак, наши мудрецы отмечают, что греки привели к потемнению в глазах Израиля в соблюдении заповедей, поэтому Цион сегодня в состоянии разрушения. Ликутей Алахот. Еще один псалом царя Давида приведем. 97 глава. Гаиру баракав тевель, раатав этахель арец. Залейте молнии Бога, творение увидит и преисполнится страха вся земля. Эти слова царя Давида необходимо понять для того, чтобы 14 стих книги пророка Захарии мы смогли воспринять. А именно, что произойдет после прихода Машиаха, с приходом Машиаха. «И Господь явится над ними и выйдет, как молния стрела его. Господь Бог и шафар затрубит, и пойдут они в бурях юга». Царь Давид: «Нагаиру браков тевель, молнии его зальют мироздание, творение, раатав этахель арец, увидит и преисполнится страха, трепета, содрогнется вся земля. Люди будут воспринимать Божественное Слово как стрела, которая как молния освещает всю землю. Соответственно, это правильный способ изучения Торы сегодня. Если вы мучаетесь на каких-то уроках и в конечном счете трепет перед Богом не наполняет ваши сердца, потому что вы не воспринимаете это как молния, которая заряет в реальность, значит, поменяйте себе учителя или себя в первую очередь поменяйте, чтобы вы были способны к восприятию. Книга Зоар. «Ваяцак и брак хитцо». «И как молния выйдет стрела его». «Анан да шхинта клила мишева ананейковод». «Это стрела касается раскрытия шхины, божественного присутствия, окруженной семью облаками славы». То есть что-то глобальное. Книга Зоар, естественно, мы не сможем с вами понять детали того, что здесь происходит, потому что Раби Шимон бар Йохай написал эту книгу 2000 лет тому назад, когда они были поколением знания в определенной мере, а мы сегодня... Но, во всяком случае... некое величие от этого описания книги Зоар мы видим. Дальше подчеркивается, что освобождение из изгнания будет осуществляться посредством трубления в шафар. Как здесь непосредственно написано, да? «И Господь явится над ними, выйдет, как молния стрела его, и Господь Бог шафар затрубит и пойдет в бурях юга». Возникает вопрос, зачем нужно трубить в шафар? Чем трубление в шафар является таким уж глобальным? Ну, первое, на что требуется обратить внимание, что трубление в шафар, для того, чтобы звук был, необходимо в него выдуть, если это правильный глагол, выдыхать из-за себя. Так вот, звук будет такой, что Всевышний из себя выдыхает некую жизненность, которая через шафар проникнет в этот мир. Говорит Малбим, что шафар тоже непростой. «Вехицо яца, и стрела его выйдет». Это Малбим говорит относительно этих слов пророка Захарии, который был среди людей, причастных к возникновению книги Деврей Раимин. «Минхакешат кебарак, стрела выйдет из лука, как молния». Шерем едерху ракешет, шамемену яцахец. Они натянут, то есть царь Иудеи, он натянет лук. Но этот лук не для того, чтобы там убивать кого-то, каких-то, какие-то народы, которые будут с Богом не согласны и против Машиаха выступят. Речь идет не об этом, а о том, что он натянет этот лук и выстрелит стрелу. И стрела это будет словом Бога. Кебарак. Как молния, лерашмит адгаеваним, для того, чтобы уничтожить греков. Уничтожить греков не в физическом смысле, потому что Греция, как мы с вами говорили, захлестнула весь этот мир концепцией того, что затемнило глаза всех людей в вопросе соблюдения заповедей. Соответственно, эта стрела, она осветит мироздание, слово Бога наполнит этот мир светом, так что мир снова станет векторным, а не скалярным понятием. Убамилхама ахрона шельгок умагок, гашем элуким бешафар итака. И в последней войне Гога и Магога Всевышний будет трубить шафар. Лекабец недохими арба конфотар. Для того, чтобы собрать изгнанников из всех концов земли. Собрать изгнанников из всех концов земли можно посредством трубления в шафар. Когда Всевышний действительно из себя звук шафара издаст, то они очень даже хорошо, все изгнанники, которые находятся далеко, которые не имеют ни малейшего представления о Торе, может быть, даже не знают, что они евреи по прапрапрапрабабушке, они воспримут это, они увидят, что у них есть особая душа, которая предназначена для возвышенного божественного служения. Об этом говорит пророк Йешаяху. «Верая байом ару, и такабы шофар гадоль», слова, которые мы в Мусафе в Рош ха-Шана произносим. И будет в тот день, и такабы шофар гадоль, будет трубление в большой шофар. У Бауга, у Вдимберец, Ашуры придут, пропавшие в земле ассирийской. Ванидахим берец Мицраем, отторженные в земле египетской. Виштахавула Гашем Баракодиш Берушалами. Придут они поклониться Богу на святую гору в Иерусалим. То есть те люди, они действительно, которые придут в результате трубления в шофар, они придут не как туристы записку в стену плача воткнуть, а они придут действительно поклониться Богу. Пророк Ишайя говорит, что их действие будет оценено на небесах как настоящее поклонение Богу, как служение Богу. То есть у них возникнет понимание и возвышенное намерение. Илкут Шимони. Амар Акодеш Баруху, Авраам, как атидим банеха нехазим баавонот, венисахахим бецарот. Так в дальнейшем говорит Всевышний Аврааму, твои потомки, который будет придерживаться греха, и несчастья будут преследовать их. Весуфам лигегель. И в конце они освободятся. Бекарношель айль. Трублением в рог барана. Как то сказано. Верашем элегем ерае яцеке баракхоцо. Что Всевышний им раскроется, и как молния стрела его выйдет. Книга Зор. Синайское откровение сопровождалось трублением в левый рог шафара барана Ицхака. Окончательное избавление будет сопровождаться трублением в правый рог. Обратите внимание, это не просто шофар, через который трубит сам Всевышний свое дуновение, распространяя в этот мир. Зачем ему нужен шофар? Шофар – это участие человека. Это был тот баран, который был принесен в жертву Богу, когда Авраам выстоял в испытании принести в жертву своего сына. И в левый рог этого барана трубили во время дарования Торы на горе Синай, а в правый рог будут трубить, когда придет Машиах, при провозглашении прихода Машиаха. Поступь Машиаха. Итак, мы с вами немного подготовились к теме того, что такое Машиах, помазанник на царство. Подведем короткий итог тому, что мы выучили. Дух Бога веет над водами. Это тот самый Дух Бога, который пытается спуститься вниз. Однако люди тем временем в темной пропасти занимаются каждый продвижением своего собственного царства. На царство Бога внимания не обращают. Машиах, человек, рожденный женщиной, потомок царя Давида. Задача царства Израиля – возвести Творцу жилище в нижних, построить храм внизу. В процессе истории сделать весь мир божественным храмом. А сленок Машиаха, Талмуд говорит, что с одной стороны сказано, что Машиах приедет на ослике, с другой стороны сказано, что он спустится с небес в великом раскрытии, что же произойдет на самом деле. Если еврейский народ будет достоин, то все эти процессы прихода Машиаха будут более глобальными и чудесными, сопровождающимися чудесами. Если этого не произойдет, то осленок, как Машиах на осленке приедет, и это будет достаточно печально подчеркивать наше духовное состояние. Рамхаль говорит, что Машиах должен непременно ехать на осле, потому что хамор, осел, происходит от слова хомер, материя. Машиах должен подчинить материю, и каждый раз, когда в Торе говорится, что кто-то ехал на осле, это подчеркивает, что люди подчинили материю. Царь Давид свой последний псалом, номер 72, говорит о приходе Машиаха, молит Всевышнего, чтобы наступило это время, приход Машиаха, имя которого еще перед сотворением солнца было провозглашено в мироздании. И после завершения этого псалома царь Давид произносит слова «Калут филот Давид бен Ишай». На этом молитвы Давида сына Ишая завершаются. Вот это результат царства, к которому мы стремимся. Спасибо за внимание.